Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вам, дорогие наши слушатели, в последний раз в этом году фрагмент пасхального слова, сказанного за божественной литургией в храме всех святых и Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне его высокопреосвященством, высокопреосвященнейшим Антонием, митрополитом Суржским, запись 80-х годов прошлого века, любезно предоставлена радио «Радонеж» Еленой Юрьевной Садовниковой. Программу продолжит отрывок из книги «Святитель Николай Угодник. К торжествам принесения святых мощей святителя и чудотворца Николая из Бари в Москву». К освящению храма новомучеников и исповедников российских в Сретенском монастыре Москвы мы предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Сергия Правдолюбова о служении Святой Пасхи на Соловках в 1924 году на Поповом острове в Кими напротив Соловков. Шепотом была отслужена пасхальное богослужение архиепископом Илларионом Троицким, владыкой Нектарием и отцом Павлом Чехрановым. Нашу программу открывает архивная запись фрагмента пасхальной божественной литургии в ночь Святой Пасхи 1980 года в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне. Богослужение возглавил владыка митрополит Суржский Антоний Блюм. Эту запись любезно предоставила радио «Радонеж» Елена Юрьевна Садовникова, президент Фонда духовного наследия митрополита Антония Суржского.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В своем вдохновенном слове святой Иоанн Златоустый вещает нам о том, что смерти пришел конец воскресением Христовым. Смерть еще царит телесно, физически на земле, но она уже больше не является той страшной, всеконечной разлукой, которой она была до прихода Христова. Христос сошел в область смерти, в царство ада, и это царство разрушено в конец. Нет больше такого места, где нельзя было бы живой душе встретить живого Бога. И поэтому христианин не может бояться смерти, не может бояться чего бы то ни было, что может эту смерть ему нанести. Христос воскрес, и у смерти притуплено жало. Ад побежден, он низвержен, его царство шло к концу. И поэтому и апостол Павел мог сказать, что для него жизнь — это Христос. И потому что он его любил беззаветной любовью, и что только то, что Христово было, стало для него, было для него дорогим, осмысленным, но и потому тоже, что Христос, Бог, ставший человеком, является жизнью, победившей смерть. Спаситель нам говорит о том, что будет впереди. Вы услышите о войнах и о слухах военных. Не устрашайтесь. Поднимите главу вашу. Смерть земная христианину не в страх. И если мы должны бороться за то, чтобы восторжествовала во всем мире любовь, то из сострадания, из любви, но не из страха. Христос воскрес. И поэтому и Павел мог сказать, что жизнь для него Христос, а смерть приобретение, смерть желанная, ожидаемая радость, потому что смертью открываются врата вечности, и там он окажется и лицом к лицу с возлюбленным Господом, и исполненным той жизни вечной, ликующей, торжествующей, которая нам обещана. Поэтому начнем и теперь всей верой, всей надеждой, всей любовью своей жить так, чтобы вся жизнь наша была Христос, и что смерть была для нас не страшна, что мы готовы были жизнь свою изо дня в день отдавать, и смерть свою, если нужно, подарить всякому, кому нужно спасение. Аминь.
Вы слушали фрагменты пасхальной божественной литургии, совершенной в пасхальную ночь 1980 года высокопреосвященнейшим митрополитом Сорожским Антонием Блюмом. Запись любезно предоставлена Фондом духовного наследия митрополита Антония Сорожского. Прошло 700 с лишним лет после блаженной кончины угодника Божия Николая, великого мирликийского чудотворца. Ликия стала подвергаться частым нашествиям сарацин. В конце XI века сарацины обрушились на восточные области Римской империи. Они прошли от Херсона до Антиохии и Иерусалима. Лежавшие на их пути города, села, церкви и монастыри они разоряли или уничтожали, превращая некогда благодатные места в дикую пустыню. Опустели древние миры, уцелевшие жители переселились в другое место в 30 стадиях, около 3 километров от прежнего города. Там еще оставался Сионский храм, таивший в себе сокровища, честные мощи святителя Николая, охраняемые лишь немногими монахами. Предав на разорение город, прославленный мощами угодника Божия, Господь предопределил перенести их в многолюдный город Бар или Бари в Италию. Угодно же было Господу сделать это перенесение мощей, по словам святителя Дмитрия Ростовского, чтобы мощи такого светильника миру, душа которого в светлостях небесных приемлет достойную себе честь, и на земле не были без почитания и под спудом, и чтобы обильный источник чудесных исцелений не был без почерпающих из него, а также чтобы и Западу не лишиться благодеяний Божиих, получаемых благодаря ходатайству великого архиерея. Самое перенесение мощей произошло при следующих обстоятельствах. В 1087 году при царе Алексее I Камнине и патриархе его Николае III Грамматике святитель Христов Николай явился во сне одному честному и благоговейному священнику апулийского города Бара, бывшего 200 лет средоточием греческой власти в Италии, и только незадолго перед тем покорившегося норманам. «Поди и скажи клиру и народу», — повелел явившийся святитель священнику, «чтобы они взяли из мир ликийских мощи мои и перенесли в здешний город, ибо Господу не угодно, чтобы я оставался там в пустыне». Утром священник пошел в церковь и рассказал о своем видении клиру церковному и народу. Все бывшие в церкви, услышав о такой милости к ним Господа и его угодника, святителя Николая, исполнились великой радости. «Господь послал теперь свою милость на людей и город наш», — говорили они. Немедленно снарядили они корабли и отправили на них священников, клириков и других благочестивых и богобоязненных мужей для перенесения мощей святителя Николая. Всех отправившихся за мощами угодника Божия, по словам западного летописателя Сигиберта, современника перенесения мощей, было 47 человек, не считая прислуги и матросов. Благополучно достигли они Антиохии, но здесь они получили неприятное для себя известие, что венецианские купцы, находившиеся в это время в Антиохии, также намерены отправиться в миры для перенесения мощей святителя Николая в свой город. Надеясь опередить последних, барине немедленно отплыли от берегов Антиохии, благодаря попутному ветру благополучно достигли берегов Ликии и остановились в Андриаке, пристани города Мир. Отсюда они послали на берег двух иерусалимских паломников. Один родом был грек, другой француз. Надо было разузнать, нет ли близ местонахождения мощей угодника турок. Паломники, не заметив в городе ничего подозрительного, возвратились на корабль, объявили баринам, что те беспрепятственно могут осуществить свое желание. 47 барин взяли оружие и, оставив матросов и прислугу стеречь свои суда, отправились в храм святителя Николая. Достигнув цели, они смиренно вошли в храм и поклонились святому престолу. Мощи святого угодника Божия охраняли только 4 сторожа-монаха. Барине открыли монахам свое намерение перенести мощи чудотворца в Апулию, а чтобы скорее получить их согласие, предложили 300 золотых. Монахи отказались от денег и даже вознамерились известить о происходящем жителей мир. Но барине, разгадав намерение монахов, связали их и поставили своих сторожей у дверей храма. Один из 2 барских пресвитеров, прибывших в храм святого Николая, держал в руках своих стеклянный сосуд, наполненный святой влагой. Он пожелал принять участие в переговорах со сторожами и поставил пузырек наверх не очень высокой колонны в преддверии алтаря. Случилось невероятное. Пузырек со звоном упал на мрамор. На необычный звук прибежали и барине, и монахи. Пузырек не разбился. Все присутствующие подивились этому и воздали хвалу Богу. В этом знамении они увидели выражение воли святого угодника на немедленное перенесение его мощей. Смелый юноша по имени Матфей стал угрожать сторожу смертью, если тот не укажет местонахождение мощей. Другой сторож, желая избавить упрямца от смерти, указал рассвирепевшему юноше, где они находились. При этом он рассказал, что попытки перенести святые мощи предпринимали даже императоры, но тщетно. Очевидно, святителю было неугодно оставить миры. Однако в прошлом году святитель явился в видении 3 человекам и каждому приказал объявить жителям мир, которые из страха перед турками покинули город, чтобы они вернулись. В противном же случае пообещал переселиться в другое место. Теперь, заключил сторож, святой Николай решил исполнить свое обещание. Вдохновленный этим рассказом, Матфей железным молотком разбил мраморную плиту помоста. Убрав осколки мрамора, барине начали рыть под ней землю и скоро обнаружили белый саркофаг, покрытый каменной треугольной крышкой. Когда Матфей снял крышку, то увидел, что рака полна святой влаги, распространяющей такое благоухание, что всем присутствующим невольно показалось, будто они находятся в раю. Этот чудный запах, благодаря внезапно подувшему ветру, достиг берега моря в 3 милях от храма. Всем стало ясно, что угодник Божий согласен на перенесение мощей. Сторожа, видя, что святой угодник дает согласие на перенесение его мощей, стали горько сетовать. Между тем юноша вынул мощи из раки и передал пресвитеру, который тщательно завернул их в новые одежды. Кто-то из барин хотел взять с собой из храма еще древнюю чудотворную икону святителя Николая, но сделать этого ему не удалось. Святой угодник не хотел окончательно покинуть Ликию. Радостные барини с мощами святителя Николая отправились к своим кораблям. Они восхвалили всемогущего Бога, увенчавшего их благое намерение успехом. Между тем, жители мир, узнав о перенесении святыни на корабль барин и увидев в этом волю святого угодника, собрались на берегу моря. Они рыдали и прямо в одежде и обуви бросались в море, хватались за весла с криками «Отдайте отца нашего и господина нашего своим покровительством, хранившего нас от видимых врагов. Если не всего, то хотя бы частичку его мощей». дайте нам. Как же лишиться нам такого покровителя? Барине утешали, как могли, плачущих мирян, говорили, что у них остается гроб святителя, полный святой Влади, иконы его, которые дает исцеление. Долго еще слышался плач оставшихся на берегу жителей Мир. 8 мая барине прибыли на пристань святого Георгия, Христова мученика, находившуюся в 4 милях от Бара. Отсюда они дали знать жителям города о скором прибытии мощей знаменитого чудотворца Востока, а сами занялись приготовлением деревянного ковчега, в который и были положены мощи святителя. Молва о прибытии барин с мощами великого чудотворца разнеслась по всему городу, и на следующий день, 9 мая, у пристани собралась огромная толпа. Барское духовенство вышло принять мощи святого угодника Божия. Мореплаватели сообщили согражданам, что когда брали святые мощи угодника Христова, то дали священный обет воздвигнуть в честь Божия угодника церковь на дворе Господском, называемом Катапани. Тут возник спор. Большинство одобрило обещание смельчаков, другие же хотели, чтобы святитель Николай был погребен в городском соборе. Желая мирным путем устранить разногласия, Илья, настоятель бенедиктинского монастыря, уговорил мореплавателей перенести мощи угодника в церковь его обители, чтобы они находились там, пока построят новую. Мореплаватели, зная Илью как человека благочестивого, согласились. О святыне дали знать барскому архиепископу Урсону, в то время его не было в городе. Он поспешил в Барград и первым делом поклонился мощам великого угодника, но настоятельно потребовал перенести мощи в собор и воспротивился возведению нового храма. Спор перерос в вооруженное столкновение, в результате которого погибло 4 человека. А между тем моряки через потайные ворота в монастыре вынесли мощи угодника Божия и поставили их в церкви святого мученика Евстахия, близ Катапанских чертогов. Раздоры прекратились сами собой. Архиепископ разрешил строить новый храм и торжественно шествовал в сопровождении множества епископов, соборного духовенства и огромной толпы народа до церкви мученика Евстахия на поклонение мощам великого угодника. Как только мощи святого угодника Христова прибыли в Барград, стали происходить чудеса. Многочисленные недужные, хромые, слепые, глухие, бесноватые, прикоснувшись к мощам, получали исцеление. Чудеса от мощей подвигли барин построить новую каменную церковь в честь святителя Николая. Спустя 2 года, в 1089 году, храм был возведен. К этому же времени для мощей святителя приготовили серебряную с драгоценными камнями раку. Дорогие братья и сестры, завтра Святая Церковь совершает отдание праздника Святой Пасхи. Накануне воскресенья я получил Материал от нашего постоянного автора, протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, батюшка выбрал фрагмент из писем соловецких узников, где рассказывается о Пасхе 1924 года, когда на Поповом острове в Кими, напротив Соловков, пасхальное богослужение совершали шепотом в недостроенной пекарне владыка-архиепископ Иларион Троицкий, владыка Нектарий и отец Павел Чехранов. Вместе с вами мы послушаем эти уникальные заметки, которые, надеюсь, приблизят нас к тем страшным и святым годам почти 100 лет тому назад.
Воскресение Христово видится, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся.
Идут последние дни празднования Святой Пасхи 2017 года. Уже скоро заканчивается этот замечательный и радостный период празднования Светлого Христового Воскресения. Уже наступает отдание Пасхи и праздник Вознесения Господня, в который, мы надеемся, состоится удивительное событие в Москве. В центре Сретенского монастыря будет освящение нового храма всех новомучеников российских. Храм, как говорят, на крови, и место напротив Лубянки, на улице Лубянки. И там, в центре этого монастыря, в старинном храме, лежат мощи святителя, священномученика Илариона, который сам был на Соловках долгое время. И как там хочется это отметить и особенно поклониться и порадоваться, что заключенный, который был на Соловках, который страдал на Соловках, находится там, в этом священном месте, там, где он служил, там, где он такое-то время подвязался. Я вспоминаю события прославления во святых владыки Илариона. Меня никто не звал на это торжество. Я пошел сам, взял облачение, пошел, думаю, не пустят, и ну ладно. Но меня пропустили и сказали, облачайся. И я сослужил множеству священников, архиереев и святейшего патриарха Алексея II. И когда подошла очередь мне подойти, я подошел к святейшему, благословился и сказал: «От всей души поздравляю вас, ваше святейшество». И патриарх сказал несколько слов о новопрославленном святом мне. Я удивился. Я говорю: «Только приветствую, только кланяюсь, только благодарю и радуюсь этому великому событию». И патриарх был очень доволен, что есть поддержка среди батюшек такому великому событию. А потом меня позвали за трапезу, а я, хотя и был подьяконом, сноровкой особо не отличаюсь, пока я собрал облачение, пока все, что полагается, надо было на место положить, и потом, когда пошел в трапезную, все места были заняты. И я уж не помню, кто там был начальником, но как удивительно, мне сказали: «Тебе места нету, но тогда посмотри, вон там между двумя архиереями есть место, сядь там». Я устрашился, попросил благословения, но меня пустили, я сел среди архиереев. И вот тут я испытал совершенно неожиданное ощущение. Трапеза, все едят, супчик берут, супчик едят, а учиненный чтец, то есть тот, который читает житие новопрославленного святого, он читал этот текст абсолютно без прикрас и абсолютно без, я бы сказал, воцерковленной редакции. Простой, обычный текст, в котором встречались такие выражения, которые гораздо более понятны в тексте историческом, в тексте описательном, но в житии надо было как-то смягчить. И вот архиереи сидят, ложками едят супчик, а там идут такие слова. И вот тогда офицер НКВД сказал, я думаю, где я сижу? Это что, житие святого? Какое время я сижу? Где это? И такая радость нахлынула. Но мы дожили до этого времени. Господи, слава тебе! Архиереи глазом бровью не повели. Как будто так и надо. Это вот у меня было очень сильное впечатление. И вот, когда будет сейчас такое торжество и освящение, хотелось бы прочесть воспоминания одного замечательного батюшки. Это отец Павел Чехранов, который написал воспоминания, а его сын Василий Павлович Чехранов эти воспоминания донес до публикации, то есть они были опубликованы. И они сейчас опубликованы в первом томе «Воспоминаний соловецких узников». Это издание «Соловецкий монастырь», 2013 год. Это последний текст в этой книге помещенный, страница 711-715. И вот хотелось бы прочесть, это не очень большие воспоминания, прочесть, но несколько слов о этом удивительном подвиге многих людей и тех, которые издают воспоминания соловецких узников. Это, я бы сказал, такое замечательное многоголосие, различие, совершенно разные люди. Одни пишут возвышенно, другие просто. Одни пишут с одной точки зрения, другие с другой. Но это живое многоголосие, которое звучит, оно радует вот это звучание. Не повторяются, только некоторые отдельные есть какие-то параллели там, а так это звучит просто, ну, слов нет. Как будто ты видишь их живыми, как будто они рядом с тобой стоят и говорят, а ты присутствуешь вместе с ними. Но как мне сказал наш отец игумен, с которым мы работаем, занимаемся в комиссии, я говорю, отец игумен, я бы долго бы на Соловках не протянул. Он мне сказал, ошибаетесь, отец Сергий, вы просто бы до Соловков не доехали, умерли бы в поезде. Это очень точно и замечательно сказано, и поэтому ощущаю, что мы не только лишь недостойны быть среди них, и ощущая, что и не хватит ни сил, ни здоровья, мы восхищаемся, радуемся, чтим, кланяемся, лобызаем их подвиг издалека, чтим святых мучеников. И обязательно нужно всеми силами сочувствовать им, сопереживать и радоваться о том, что они это перенесли. И они о нас молятся, если мы к ним будем относиться не просто, не равнодушно, а с любовью и с почитанием. И вот тут в этих воспоминаниях предстает очень странно, даже немного, не очень, просто немного, фигура удивительного подвижника и удивителя, я бы сказал, подлинного главы, что ли, множества других малоизвестных и мало нам знакомых людей. Он как некоторый вождь духовный, Илларион, который завоевал такую себе, не славу, вовсе нет, такое уважение, такой почет. И даже воры боялись его и не хотели с ним ссориться, и даже начальство с ним считалось. Но это было уже после пребывания на Соловках год, два и три. А здесь описано его самое первое пребывание, и даже не на Соловках, а в Кеми, на Поповом острове. Это страшный остров, ужасающий, почти как называется, каторжный, в котором люди ждали пересылки на Соловки, когда лед растает. И наоборот, которые кончали свои следствия Соловков, их увозили еще до зимы на Попов остров, они там ждали своего освобождения. И вот это первая Пасха, когда еще смущающийся, боящийся провокации, еще не во всей своей силе, которую развернул с ним на Соловках, владыка Илларион здесь нам предстает. Какая радость, что батюшка, отец Павел Чараханов, сумел это запечатлеть. Поэтому давайте посмотрим и послушаем, как это замечательно святитель Илларион Троицкий описывает его первая Пасха не на Соловках, а на Поповом острове, но это уже рядом с Соловками, и как она прошла. Называется воспоминание так: «Две тюремные Пасхи». Из воспоминаний. Тяжелой была эта Пасха. Из всех четырех, какие пришлось мне переживать в неволе с 1923 по 1926 год. Июнь месяц. За Великую Церковь Российскую. Первая Пасха в Бутырской тюрьме. Две на Соловецких островах. И одна на Поповом острове. В каторжном, сказал бы я, пересыльном пункте. Вот эта последняя Пасха оставила во мне неизгладимый след. С одной стороны, внешний грустный след, с другой – радостный. По внутренней радости, в особенности теперь, когда на другом краю земли живу, с крайнего севера на дальнем юге. Печаль в этой Пасхе началась с того, что она, Пасха, оказалась неожиданной для меня. Четвертую Пасху должен я был встречать дома, в семейном кругу. Но Господь судил иначе. 30 марта всей нашей группе окончился срок сидения за честь родной церкви, за честь Никольского прихода в нашем, не признавшем обязательным для себя существование Ростовского революционного комитета по церковным делам. И 31 марта в 11 часов 30 минут ночи приятель отца Алексея Трепильева, В.Д. Анфилов, делопроизводитель администрации лагеря, вызвал его из инвалидной роты и поздравил с освобождением. Прочитав присланную радиотелеграмму, отец Алексей с изумлением увидел, что моей фамилии не было. Между тем я спал в своей канцелярской роте, когда пришел канцелярист Пивоваров и сообщил, что троих сейчас поздравляли с получением ответа. «Ну, — думал я, — если троих, то я там. Как иначе может быть?» И спокойно уснул, радуясь, что завтра вечером прощай пересыльный пункт Попов остров, поистине каторжный остров. Но утро принесло самую печальную весть. Я и епископ Митрофан по неизвестной причине остаемся. До какого времени? Неизвестно. Может, на неделю, но, может быть, и на 10 недель. Ах, думал я, опять мне наибольнее, чем другим. Или грешнее всех, или Господь больше других любит. Проводил я завистливым оком отца Алексия и еще 6 человек-священников и остался томительно ожидать того дня, когда тот же Анфилов вызовет и меня. Кругом лед, снег, железная колючая проволока, на высоких столбах будки, где часовые, проклиная остров, в тулупах охраняют жизнь тяжких-притяжких преступников, в кавычках, епископов, священников, протодиаконов. Грусть на сердце. А на ум все же идет мысль, разве есть в твоей жизни что-либо случайное? Разве не Господь управляет миром и твоей жизнью? Разве Он желает тебе зла? Подожди, и ты увидишь благие последствия этой временной задержки. Прошло недели две. Таким же неудачником оказался еще и другой арестант, военный инженер Е.И. Пржевальский. Ему еще 23 февраля окончился срок, а вот уже 15 апреля освобождения нет. В полной уверенности, что он в срок уедет из лагеря, Е.И. списался с администрации одного из уральских заводов и получил место с окладом жалования в 200 рублей. Понятна та тревога, та тоска, какую он переживал, ведь пропадало выгодное место. Кроме того, деньги, присланные ему на проезд, расходовались, а ехать нельзя. И мы, оба неудачника, сидя или маршируя по казарме, то делали всякие предположения о причине нашей задержки, то справлялись, пришла ли лодка с почтой. Мою тоску нарушил зав раб силой. Грузинский офицер, тоже арестант, Яшвили. «Ты знаешь, — сказал он мне, — сегодня с партии пригнали Илариона». «Неужели?» «Да-да, в инвалидной роте осматривают». Хотя было около 10 часов, я решил повидаться с дорогим архиепископом. Но до окончания осмотра никого не пускали. Я, долго не думая, взял в руки сверток бумаги, пустые бланки на опись казенных вещей, карандаши в руки и с видом чиновника особых поручений прямо туда. Пригнавшая из Петрограда воинская команда оказалась довольно приличная, вежливая, и меня свободно впустили, на что я ей сообщил: «Будьте осторожны, здесь в лагере сцепной тиф». В роте крик, шум, гам, обыск в полном ходу. Присматриваюсь. Сидит на нарах архиепископ Иларион в коричневом кафтане. Как увидел меня, сразу бросился: «Отец Павел, отец Павел!» Расцеловались. Но наша дружеская встреча обратила внимание ротных командиров и помощника лагерного старшины Пепелевского, в скобках генерала Пепелевского, и Ф. Поливцева. И хотя я доказывал свое служебное положение бумагами и карандашами, но все же они настояли убраться до окончания обыска. На другой день владыка Иларион посчитал своей обязанностью поделиться всеми сведениями о церковной жизни, какие он получил, в кавычках, в Ярославле, в политическом изоляторе. Сделал самый подробный доклад о посещении его начальством, в кавычках, секретного отдела Тучковым. Передал дословный разговор, какой он вел с ним, и письменную декларацию о принципах нашей православной святой церкви. Кавычки открываются. «Если вам желательно иметь мир в народной массе, то дайте нам сегодня все успокоиться». Многоточие. «С нас достаточно 3 разделительных соборов 1945 года и 2 московских 1923 и 1924 года», закончил свою декларацию владыка Иларион. Удивительно милый человек. Всем своим старым знакомым он считал обязанным сообщить и впечатления, и сведения о своем месте пребывания в изоляторе. Эти задушевные ежедневные беседы с владыкой Иларионом весьма умерили недоброе наше кемское житие, особенно мое, за что прошло сверх срока 2 месяц сидящего. Подходила Пасха. Людей нагнали в пункт видимо-невидимо. Вследствие весенней распутицы лесные разработки закончились, и более 1000 человек возвращались обратно в лагерь. А весь лагерь рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы замощены нарами. Двойные нары переделаны в тройные, в 3 этажа. Даже привилегированные канцелярский барак обращен в двойные нары. Вместо 60 человек стало в нем 120. Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как котлы под обед и ужин занимались. Шла Пасха. И как хотелось, хотя и в такой затруднительной обстановке, совершить молитвенный обряд. «Как это так?» — думал я. «Пусть даже и сейчас, когда просунуться, поговорить через толпу затруднительно, как не пропеть «Христос воскресе» в пасхальную ночь?» И я решил подготовить свою братью. Повел разговоры с благодушнейшим епископом Нектарием Трезвинским, епископом Митрофаном Гришиным, епископом Рафаилом Гумилевым и епископом Гавриилом Обалниковым. Последний и не подозревал, какая ему писанка готовится. То есть яйцо, писанка, это значит оттуда, откуда-то с юга, специальным образом разрисованное яйцо, называется писанка. Из прочих братьев оповещены были отец О. Филонин, шахматист, постоянный компаньон владыки Лариона, отец Аркадий Маракулин. Однако приглашенные разбились на две группы. Только архиепископ Иларион и епископ Нектарий согласились на пасхальную службу в далеко не законченной пекарне, где только одни просветы были прорублены, ни дверей, ни окон. Остальное епископство порешило совершить службу в своем бараке на третьей полке под самым потолком по соседству с помещением ротного начальства. Но я решился пропеть пасхальную службу вне барака, дабы хотя бы в эти минуты не слышать мата. Сговорились. Настала Великая Суббота. В скобках добавляю, это был 1924 год. Арестантский двор и бараки, как сельди, были наполнены прибывавшими с лесозаготовок. Но нас постигло новое испытание. Последовало распоряжение коменданта, ротного командира, не допускать и намеков на церковную службу, и с 8 часов вечера не пускать из других рот. С печалью сообщили мне епископы Митрофан и Гавриил это распоряжение. Однако я своему «причту», это слово в кавычках, настаивал: «Все же попытаемся в пекарне совершить службу». Епископ Нектарий сразу согласился, а архиепископ Илларион нехотя, но все же попросил разбудить в 12 часов. В начале 12-го я отправился, прежде всего, в барак, где помещался владыка Нектарий. Двери были настежь открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу дневальный: «Не велено пускать никого из других рот». Я остановился в нерешительности. Однако владыка Нектарий был наготове. «Сейчас, сейчас», — сказал он мне. Я отправился к владыке Лариону. Войдя стремительно в барак, я направился мимо дневального, который оказался несколько знакомым мне и расположенным. «Пожалуйста, поскорее делайте и уходите. Не приказано». Я кивнул ему головой, подошел к владыке Лариону, который, растянувшись во весь свой великий рост, спал. Толкнул его в сапог. Владыка приподнялся. «Пора», — сказал я ему шепотом. Весь барак спал. Я вышел. На линейке ожидал владыка Нектарий. Присоединился владыка Иларион. И мы гуськом тихо направились к задней стороне бараков, где за дорогой стоял остов недоконченной пекарни с отверстиями для окон и дверей. Мы условились не сразу, а поодиночке прошмыгнуть. И когда оказались внутри здания, то выбрали стену, более укрывавшую нас от взоров, проходящих по дорожке. Мы плотнее прижались к ней. Слева владыка Нектарий, посредине владыка Иларион, а я справа. «Начинайте», — проговорил владыка Нектарий. «Утренню?» — спросил владыка Иларион. «Нет». «Все по порядку, с полуношницей», — ответил владыка Нектарий. «Благословен Бог наш!» — тихо произнес владыка Иларион. «Мы стали петь полуношницу». «Волною морскою», — запели мы. И странно-странно отзывались в наших сердцах эти захватывающим мотивом слова: «Гонителя, мучителя под землею скрыша». И вся трагедия преследующего фараона, особенно в этой обстановке, чувствовалась нашими сердцами как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, балки для пола, на которых мы стояли, как на клиросе, страх быть замеченным надзором. И все же сердце дышало радостью, что пасхальная служба все же совершается нами, вопреки строгому приказу коменданта. Пропели полуношницу. архиепископ Илларион благословил за утреннюю. «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его!» Не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночную мглу, владыка Илларион. Мы запели «Христос воскресе!» Плакать или смеяться от радости, думал я. И так хотелось нажать голосом чудные ирмасы, но осторожность руководила нами. Закончили утреннюю. «Христос воскресе!» — сказал владыка Илларион, и мы все трое облобызались. Владыка Илларион сделал отпуск и ушел в барак. Епископ Нектарий пожелал и часы с обедницей совершить. И мы совершили вдвоем. Только я был за предстоятеля, а владыка Нектарий за псаломщика, так как он сам пожелал, ибо знал все песнопения, равно и чтение апостол наизусть. Днем, по случаю праздника, я пригласил владыку Илариона на кофе в свой барак. Но пили его в комнате канцелярии хозяйственной части, пустующей по случаю праздника. Владыка удивился моей смелости и изобретательности. Кофе с халвой, с кусочками кулича, который был прислан кемским духовенством для всех нас. «А пили вы кофе по-венски?» — спросил меня владыка, и, смеясь, рассказал, как это делается. На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарием вдвоем, ходя по дорожке. И этот день также казался мне праздничным, как и первый, с богослужением. Слово «богослужение» в кавычках «с богослужением». Эта пасхальная служба осталась в памяти и у владыки Илариона. В тот год, в декабре, ему кончался срок. Его уже перевезли на берег из Соловков ввиду прекращения навигации. В декабре я получил от него письмо. Колесо фортуны повернулось обратно. Меня снова переводят в Соловки. Действительно, из Москвы пришло извещение продлить изоляцию еще на 3 года. «На повторительный курс остался», — шутил владыка Илларион. И в 1927 году, в мае, писал мне: «Вспоминаю прошлогоднюю Пасху, как она отличается от сегодняшней, как торжественно мы справили ее тогда». Да, обстановка Пасхи 1926 года необычайна. Когда мы втроем ее справляли в недостроенной пекарне, в это время там, в Ростове, в залитом электрическим светом кафедральном соборе, при участии чудного хора и Ф. Ковалева, городское духовенство совершало тоже пасхальное торжественное богослужение. Но, думается нам, наша кемская Пасха с владыкой Илларионом в пекарне без окон и дверей, при звездном освещении, без митр и парчевых рис, дороже была для Господа, чем великолепно обставленная ростовская многоточие. И на этом кончается рассказ отца Павла Чохранова. Всех, всех еще раз приветствую в последний день Пасхи. Христос воскресе! Всех радиослушателей. И радуюсь еще раз тому, что есть у нас в Москве, в Сретенском монастыре, мощи этого священномученика, чудесного, прекрасного, удивительного, настоящего подвижника и подвижника за веру Христову имеется в Москве. Можно подойти к его раке мощей, помолиться, приложиться и услышать шум Белого моря, мужественную, мощную фигуру владыки Илариона, как он спасал утопающего одного охранника, спасал, шел на смерть для того, чтобы спасти своего охранника. Это было, конечно, поразительно. И радоваться, что есть у нас такие святые, и они есть в Москве, и они молятся за нас. И теперь новый собор будет стоять и в честь всех священномучеников служить ежедневную службу тех, кто пострадал, кто молился на нарах или вот так в достроенной пекарне. Эти люди, которые вот так, мы ради них и живем, они дают нам силы жизни, дают нам силы жить, молиться и ощущать причастность к ним и радость, что Церковь Господня жива, Церковь есть, существует. Храни вас, Господь Христос, воскресе, воистину воскресе.